Русская православная церковь на Аляске до 1917 года. Жанр – монография. Но автор вроде бы не историк по образованию, по основной своей специальности тоже. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Надеюсь, противоречие разрешит наш рецензент Илья Смирнов.
Как вы могли заметить, я стараюсь рецензировать конкретные книги, а не партийность авторов и их анкеты из отдела кадров. С такой позитивистской точки зрения перед нами действительно историческая монография. Если к ней возникают претензии, то традиционные. Ну, нет внятных выводов о причинах, закономерностях и следствиях тех событий, о которых рассказано в книге. Ну, нет. У светских историков с этим не лучше. Теоретически обобщающие главы, они, как правило, самые слабые. Такие, что лучше бы их и вовсе не было. Язык. Конечно, он у митрополита Климента специфически тяжеловесный. Стараниями ревностного пастыря миссия находилась в хорошем состоянии. Но это все же полегче будет, чем репрезентация дискурса. Наконец, каких-то мракобесных, черносотенных проявлений. Ничего такого, что побуждало бы отдать книгу на растерзание коллеге-фельетонисту Ависхану Македонскому, я на 600 страницах не обнаружил. Конечно, отношение к конкурентам, будь то местные шаманы или христиане, понаехавшие из США, не слишком дружественное. И на этот крен приходится делать поправку при чтении. Но мы десятки раз отмечали у светских авторов такую пристрастность. Вот тот, кого изучаешь, становится симпатичен. В данном же случае партийно сама источниковая база, отчеты и воспоминания православных миссионеров, я цитирую, за 10 лет служения в Кадьяке священника Тихона Шаламова, который много способствовал сплочению прихода, баптисты не смогли обратить в свою веру ни одного взрослого православного. Баптизм никакого успеха на Кадьяке не имеет и иметь не будет». В общем, перед нами религиозная история сначала русской Аляски от экспедиции Беринга до продажи Соединенным Штатам в 1867 году и бывшей русской Аляски до 1917 года. И она ориентирует внимательного читателя в направлении совсем не клерикально-мистическом, а скорее все-таки к немодному историческому материализму. Но начну я с сюжета трагического и загадочного для писателей и кинематографистов, работающих в детективе. Жанре. Вот, летом 1882 года епископ Алеутский и Аляскинский Нестор, кстати, сам бывший моряк, отправился на пароходе в направлении Сан-Франциско.
12 июля пароход выехал из Михайловского редута. За несколько минут до 8 часов капитан Эрскин посетил каюту Преосвященного и пожелал ему доброго утра. Прошло четверть часа, когда доктор Нойерс пришел к капитану и спросил, не видал ли он Преосвященнейшего. Капитан ответил, что только что видел в каюте. Доктор же объявил, что он только что пришел оттуда и что не находит епископа. При осмотре каюты замечено было, что бумаги и другие вещи Преосвященного были тщательно сложены. Он оставил часть своих одежд, часы и драгоценные вещи в каюте. Судно было поворочено назад и сделан был осмотр в пройденном курсе парохода, но не нашли признака исчезнувшего святителя. Тело обнаружено только возле устья реки Юкон рыболовом Алеутом, который опознал его по подряснику.
Далее общие закономерности, как они вырисовываются из книги. История церкви совершается под действием не потусторонних, а вполне рациональных факторов. Чья власть и чьи деньги, того и вера. Вывод автора – это был период расцвета миссионерского дела, прямо следует за финансовым отчетом, откуда и сколько поступило средств. Пока Аляска принадлежала Российской империи, индейцы и эскимосы дружно принимали православие, даже не задумываясь о том, что можно было бы стать, ну, например, лютеранином. Хотя в Ситке была соответствующая кирха и пастор, завезенный туда стараниями главного правителя Адольфа Карловича Этолина. Но пастор перед этим давал подписку «не вмешиваться в дела обращения диких». Еще характерная цитата. «Имея деловые отношения с русскими людьми, воспринимая от них технические достижения, местные народы Аляски одновременно воспринимали и их веру. Особый успех миссионеров был связан с оспой. Шаманские заклинания от нее не помогали, а отец Иоанн Вениаминов убеждал делать прививки, что, конечно, говорит в его пользу. Он был человеком образованным, прогрессивным, но вакцина все-таки фактор скорее научный, чем религиозный. А когда власть переменилась, пошли в другую сторону и дела небесные.
Пресвитериане всем индейцам, которые переходили в их общину, предоставляли готовые дома европейской постройки с инвентарем для ведения хозяйства. И вот Иван стал Джоном, Яков Джеком и так далее. Служа и проповедуя на английском языке, они уверяют дикаря, что только вступив в их общину, он может расти культурно и быть хорошим гражданином своей страны.
А православные жалуются, что учителя светских школ, будучи сами протестантами, припутывают конфессиональные цели к своей школьной работе, пропаганду своей веры к общему курсу школьных наук и, как следовательно, нарушают Конституцию. Актуально, не правда ли? Инициативу захватили пресвитерианские и католические миссионеры, с которыми, благодаря их значительным средствам, православному духовенству трудно бороться. Но все-таки боролись. В 1894 году было выделено высочайшим повелением 74 770 металлических рублей на Люцкую епархию. Очень интересно деньги распределялись. 26 тысяч с лишним на архиерейскую кафедру в Сан-Франциско, где теплее. И всего 7960 рублей на миссионерские школы с приютами. И еще замечательное признание туземного вождя. Он объяснял епископу, по какому принципу выбрал именно православие между другими исповеданиями. В греческой церкви меньше обманов, чем у других миссионеров. То есть все врут, но эти меньше. Вариация на тему князя Владимира «Выбор веры». Нет, я не свожу все к презренному металлу, и книга не сводит. Понятно, что на Аляску ехали не худшие представители духовенства. Те, кто готов был проходить в день, цитирую, до 50 километров по медвежьим тропам, увязая в болотах, ночевать на голой земле, пережидать снежные бури 5-6, а иногда 10 дней, прошла буря, а тут новая беда, то провизия истощилась, то половина собак передохла. После продажи Аляски добавились новые проблемы, о которых говорилось чуть выше. Служить в таких условиях соглашались люди, которые, как правило, действительно верили в Бога, при этом самостоятельные, образованные, не боявшиеся физического труда и знавшие ремесла. Некоторые внесли вклад в науку, например, вышеупомянутый отец Иоанн не только изучал алеутский язык, но, совершая поездки по разным островам, везде исследовал особенности местных диалектов. Судя по фактам, приведенным в книге, многие миссионеры относились к туземцам по-человечески, старались их защитить от произвола и эксплуатации. Взгляды одного из таких священников, Тихона Шаламова, известны в пересказе его сына Варлама. Прямо скажем, взгляды неортодоксальные.
Славные имена выходцев из духовного сословия, знаменитых хирургов, агрономов, ученых, профессоров, ораторов, экономистов и писателей известны всей России. Ни истерические проповеди Иоанна Кронштадтского, ни цирк Распутина, Варнавы и Петерима, а женатое семейное священство – вот истинные вожди русского народа. Духовенство – это такая сила, которая перевернет Россию. Надо только сделать Ниву культурной, совершенно земные задачи совершенно земных людей. Отец и считал посвятившим высокой цели освобождения России человеком себя.
Ладно, то был простой священник. А в конце книги митрополита Климента справочный материал, в том числе биографии епископов, совершавших служение на Аляске. Согласно этому списку, все те, кто дожил до 17-го года и остался в России, кроме патриарха Тихона, потом уклонились в тот или иной раскол. Я пользуюсь терминологией автора книги. Один в раскол григорианский, но большинство, трое, в обновленчество. А после этого нам будут рассказывать, что обновленчество было привнесено извне некими злыми силами, чуждыми православию. Еще говорят, что церковь несовместима с наукой. А здесь, как видите, вполне конфессиональная литература помогает сформировать объективный научный взгляд на самые острые проблемы церковной истории. Надо только читать внимательно.
Илья Смирнов представил нам книгу «Русская православная церковь на Аляске до 17-го года». А в эфире «Россия».